Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это действительно передача «Золотая середина», и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад приветствовать всех тех, кто слушает нас вот в это время, по пятницам 16 часов по московскому времени. Здесь у нас происходит общение с вами, это прямой эфир чаще всего, хотя был некоторый пропуск, был отпуск, но все мы люди, и вот мне, так сказать, посчастливилось, как обычно, отдыхать в Беларуси, там ловил рыбу, общался с молодежью и не только разных церквей, даже удалось проповедовать в нескольких церквах и оказаться в небольшой такой поездки по городам. Так что, слава Богу, за ваши молитвы спасибо, во-первых, и благодарность Богу за то, что Он помог. Действительно, много было интересного, перемещений и полезного, и отдыха, и в то же время важного в деле труда. Вот так уж получается, что пастор, он по жизни уже служитель, и даже его отдых, он совмещен с общением с людьми, а там, где люди, там чаще всего бывают какие-то трудности, проблемы. Поэтому я приветствую вас всех, кто дождался меня и кто готовил, может быть, свои вопросы. С корабля, как говорят, на бал, только приехал с отпуска, сразу попал сюда на специализированный курс для тех, кто в церквах сейчас занимаются вопросами юридическими. Вы знаете, что это очень важно в силу некоторых изменений законодательства в нашей такой сегодняшней российской действительности. И поэтому передаю всем привет большой, кто меня сейчас слушает, в том числе. И вот там пришлось мне даже на одну пару меньше быть для того, чтобы сюда поспешить на радио, к микрофону, для того, чтобы общаться с вами. Поэтому большущий привет всем организаторам и всем тем, кто приехал на эти курсы. Очень важно. Духовно-юридический факультет в нашей такой баптистской семинарии, которая находится на улице Перово. Пусть Бог благословит всех. И я также благословляю всех тех, кто в наше такое вот, знаете, непростое время, потому что сейчас очень много речь идет о том, как свидетельствовать людям, как это делать грамотно, как это делать в соответствии с законодательством. Вот я готов частично уже отвечать даже на эти вопросы, но включая их. Я напоминаю, что это передача «Золотая середина», и мы с вами здесь общаемся в рамках прямого эфира. Для этого сразу скажу, что сегодня у нас 7 октября уже 2016 года, и телефон прямого эфира, по которому вы можете сюда с нами, нам сюда позвонить или с нами связаться, это в основном единая линия действующая 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Для тех, кто нас смотрит также по веб-камере, я хотел бы вот такую заставочку, точнее, вкладыш, буклетик показать, напоминая, что вы можете скачать приложение и использовать или на вашем мобильном телефоне, если у вас он оснащен системами Android или Apple. Поэтому вот для вас такое напоминание, что есть такое приложение Radio Theos, по которому вы можете ежедневно и в любом объеме, в зависимости от того, какой у вас интернет, все-таки это дело происходит через интернет, слушать наши передачи, наши программы. А также общим блоком пока таких очень важных объявлений. Вы знаете, что Радио Теос – это станция, которая существует на пожертвование, и нам очень важна ваша помощь. Любой из вас может оказать эту помощь, даже если это незначительное, может быть, в вашем представлении для нас – важна и ваша помощь, не только молитвенная, не только ваше участие. Я знаю, что многие активно сюда звонят и вот этой своей активностью тоже помогают в том, чтобы разобраться в каких-то важных вопросах. Ну, а вот что касается марафона, который у нас проходит, у нас уже последние дни завершается марафон этот по сбору пожертвований. Мы не делаем это, этих объявлений постоянно, поэтому я бы попросил особенно активных таких участников слушания наших программ, где вы понимаете, что это важно, Ну, если хотите пожертвовать и поучаствовать также материально в работе Радио Теос, напомню, что это легко можно сделать. Короткий номер 7715. Вы набираете на мобильном телефоне 7715. И потом с коротким буквально там набираете большими буквами Теос, потом пробел и сумма, которую вы хотели бы пожертвовать. Например, там Теос, пробел, ну, там 500 рублей, к примеру, или там 100 рублей. Неважно, значит, вот эта сумма 100 должно или там 500 стоять после пробела, а заглавной буквы Теос. И дальше не забудьте также подтвердить этот платеж, то есть в ответном СМС, то есть вам приходит СМС, которая переспрашивает вас, вы действительно хотели бы, чтобы с вашего телефона были отчислены вот эта сумма и переведена вот в этот фонд. Вы должны ответить «да» или подтвердить это, если это было, ну, запланировано и обдумано. Любой ваш вклад очень ценен для нас, и мы вас благодарим заранее, потому что знаем, что много среди вас, которые понимают, что мы существуем здесь большей частью на ваши пожертвования. Спасибо всем. Я продолжаю вот эту программу для тех, кто попозже подключился. Сегодня 7 октября 2016 года. И, как вот я сказал в анонсе, загорелый, но это, наверное, могут только видеть те, кто наблюдает нас через камеру, которые вот уже здесь установлены в студии. Поэтому, если вы хотите, чтобы видеть лицо говорящего человека, и хотя это вот в основном тут особых ракурсов нет, одна камера, но, тем не менее, это иногда важно. Я знаю, что такая была у нас история, когда я уже на радио-то, в общем, здесь 18 лет, и вот после где-то 5 лет нашего вещания, еще какие там камеры, ну, вспомните, даже 10 лет назад мы все даже не мечтали о тех телефонах, которые сейчас имеем, с теми опциями, как говорят, или возможностями, которые у нас есть. И очень людям хотелось увидеть, так, к чьему голосу они так привыкли, как же этот человек выглядит. У нас тогда, я помню, мы арендовали большое помещение в зале, по-моему, где-то там в Измайлово, и очень много людей приехали вот посмотреть на тех работников радио, с которыми им уже годами приходится общаться. Это было очень интересно, потому что, конечно, некий облик или наша мимика, или наше, ну, не знаю, просто лицо, оно тоже, оказывается, многое что передает, и некоторые себе как-то иначе, может быть, представляли ведущего. И очень было интересно так на себе ловить такие и удивленные, и там, не знаю, какие-то другие взгляды. Вот, поэтому если у вас есть такая возможность, вы можете также смотреть нас через наш сайт teos.fm. Я хочу сказать, что эта программа всегда в открытом доступе. У нас есть архивы, которые также хранятся на этом же сайте. Только важно найти программу той передачи, которая вас интересует. Это легко можно сделать через также наш сайт. Там есть так называемый подкаст или архив всех-всех программ. Наберите номер программы, и вы увидите весь список записанных программ. Они там не так долго хранятся, в принципе. Одни сменяют другие. Если вы хотите совсем такую уж позднюю программу, в смысле отдаленную от сегодняшнего дня, в прошлое найти, то, может быть, вам даже придется ко мне обратиться. Я стараюсь все программы переписывать и так аккуратно сохранять в своем архиве. Если вам что-то будет интересно, вы также можете это у меня попросить. Ну, вот, пожалуй, все. Еще раз скажу номера телефонов. 8 800 333 1706. Это телефон единой нашей линии. Звоните по нему. Все те, кто нас сейчас слушает и имеет такую возможность, вы прямо сейчас можете задать вопрос или через интернет, кратким старайтесь формулировать текстом, либо вот непосредственно живым голосом, дозвонившись по телефону 8 800 333 1706. У нас также появилась еще одна замечательная возможность. Может быть, она больше распространяется на тех, кто уже привычно пользуется такими подпрограммами или такими оболочками, как Viber и WhatsApp. Это специальные подпрограммки, которые позволяют вам через, опять же, интернет, через телефон общаться, но в виде, так сказать, непосредственно телефонного звонка. Поэтому плюс 7 977 850 09 96, еще раз повторю, плюс 7 977-850-09-96. Пока вот еще не выучил, но надеюсь, что будем тоже этот номер запоминать. И там же есть возможность для того, чтобы вы что-то написали кратенько, тоже какой-то вопрос в виде вот такой небольшой, ну, если для пожилых людей понятно, это как бы телефонограммы, мы раньше диктовали даже телефонограммы специальным работникам телеграфа, но вот видите, как человечество быстро продвинулось в формах и способах передачи информации. Спасибо всем, кто с нами сегодня находится, кто нас слышит, кто является участником этой программы. Жду от вас звонков. Надеюсь, что наш эфир будет заполнен вашими вопросами. И буду молиться, чтобы, вот, имея перед собой текст Священной Библии, Священного Писания, с Божьей помощью ответить на волнующие вас вопросы. Пока вы собираетесь с мыслями, ну, жду от вас все-таки сообщений, звонков. Я хотел бы еще назвать свой номер телефона. Бывает так, что наши линии или загружены, или сбой дают какой-то. Но все бывает. Вы знаете, технические средства, они все-таки ограничены в этом смысле. Вот, чтобы у вас был больший выбор, я всегда с радостью даю свой личный номер телефона. Конечно, учитывайте, что вот его нужно тоже, так сказать, деликатно и аккуратно использовать. Я человек, поэтому нужен иногда и сон. Иногда я чаще всего на служениях, занят с людьми, поэтому если я не ответил сразу на ваш вызов, не переживайте. Я увижу обязательно ваш звонок. Иногда перезвоню, иногда вам придется еще раз набрать. Но вот пользуйтесь, есть такая возможность. Самое главное, прямо во время эфира я не смогу принять этого звонка, но, внимание, СМС-сообщение, СМС-ка по этому номеру даже во время эфира приветствуется, я ее кратенько смогу прочитать, помимо всех тех экранов, которые передо мной, тут несколько компьютеров, я буду иметь возможность прочитать ваше сообщение на личный номер в виде СМС-сообщения. Так что спасибо всем, кто этот номер тоже использует. Этот номер 8-926-211-56-97. 8-926, мегафон, 926-211-56-97. Вот такой номер. Жду также от вас ваших сообщений, ваших вопросов. Ну, собирайтесь с мыслями. Я хочу также, так сказать, вот отдать некоторый долг. Дело в том, что прямо перед моим отпуском у меня был эфир, но я не успел ответить на все вопросы, которые были мне заданы, и, может быть, частично я попробую их сегодня прочитать, потому что, ну, как-то все время некомфортно себя чувствую, если вопросов было много, а вот, скажем так, ответы вы не получили, чтобы у вас не было такого вот ощущения, что вас не услышали или игнорируют. Безусловно, это неправильно, и поэтому пока нет звонков, жду ваших звонков, в любой момент вы можете набрать. Так что смотрите, здесь вот задают несколько вопросов нам люди. Ну, давайте вот по порядочку, значит, тут просьба была Павла, но я, по-моему, зачитал по поводу повторов, чтобы звучало и передал. Стараемся мы это исполнять, выполнять. Значит, вот есть вопрос Ольги. Она задает такой вопрос. Дьявол был сияющий, белый, сверкающий херувим. Но Люцифер, да, в принципе, так и переводится. Это правильно, Ольга. Когда и как он стал черным, косматом, как всегда это описывают видевшие его. Но вот здесь, Ольга, я думаю, что нам надо учитывать, что, по сути, он действительно стал, я бы сказал, греховным, да, вот, потому что ведь о нем сказано, что он может являться в виде ангела света. И я, кстати, знаю свидетельства, где видели такого там, типа учителя, там вот на восточный какой-то манер с длинными волосами, сияющий, и вот он пришел и там что-то говорил. Ну, несколько таких свидетельств я в жизни слышал, но в результате выяснялось, что все, что наговорил этот учитель, в кавычках, оно было против Библии, и только было в такой, я бы сказал, закамуфлированной форме такого, знаете, чего-то такого благого, хорошего, а в результате на поверку оказалось-то не очень хорошее, и явно сказать, нехорошее. Но поэтому и написано «испытывайте духов», даже написано «испытывайте какого вы духа». Но что касается ангелов, явлений каких-либо, снов, сновидений, здесь особый подход, здесь нельзя ничего принимать вот прям сразу, и Господь, Он никогда не обидится, не огорчится. Раз Он сказал «испытывайте», Он это имеет в виду, что Его явление и Его ангелов или посланников, или какие-то от Него откровения, человек-христианин, слушаясь Его слова, конечно, тоже будет испытывать, поэтому он никак не огорчится, что как он наоборот скажет: «Молодец, сынок, что ты это испытал, вот правильно ты поступил по моему слову». А вот как раз явления другие, скажем так, сомнительные, вот их можно проглотить как за чистую монету, как говорят, не испытав. Это опасно. Поэтому, пометуя, как говорят, то есть помня слова нашего Господа, и записанные в Его Слове, мы должны это смело делать, то есть несколько раз. Вот я сейчас прочитываю историю с Гедеоном. Помните, ведь Господь не стал его укорять, что ты такой там маловерный, да? Он говорит: «Господи, если ты предал врагов этих, то я готов пойти и возглавить вот это войско, хотя оно у него там оказалось очень маленьким, но вот с твоей силой победить, но только укрепи как бы во мне веру». Но я так говорю, может быть, подтекст мотивационный, который усматривается в тексте Библии, во всех действиях, которые делал Гедеон, он говорит: «Господи, если ты со мной, то пусть вот роса будет на вот этом руне, там, да, на этой шкуре, а нигде не будет росы». Ну, представляете, утро без росы оказалось. И действительно, роса была только на этой шкуре вот этого, которую он отжимал, там целую чашу он выжил. И потом, смотрите, что происходит. Он говорит, смотрите, испытывайте, да, Господь, ну кажется, вот тебе, пожалуйста, подтверждение, все, что ты попросил, Господь сделал. Он говорит: «Господь, да не прогневайся на меня, вот давай так, вот на следующее утро роса не будет на руно, везде будет роса, а вот оно будет сухим». Вот и так происходит. И опять у него как-то недостает веры, и он испытывает опять, и сам Господь уже понимает это, и ведет его в стан, и показывает вот этот сон, который врагам снится, там меч Гедеона, да, уже Господь сновидение дает врагам, которые рассказывают с удивлением и с ужасом, что вот этот некий меч Гедеона, там как хлеб катился по стану, там, я представляю, огромный хлеб такой, знаете, такой вот, который просто всех там плющил, вот, и все кричали: «Это меч Гедеона». Гедеона и Господа там, и вот тогда уже Гедеон встает, приходит к своим воинам и говорит: «Ободритесь, Господь предал в руки врагов наших», и идет. То есть вот для того, чтобы сделать какие-то серьезные шаги в жизни, мы, безусловно, вопрошаем у Господа иногда. И, конечно, вопрошая у Господа, мы можем где-то неправильно, допустим, истолковать сон, сновидение, где-то не быть готовым к каким-то откровениям или путям, как Господь нам передает, а Он ведь говорит через Слово, через служителей Своих, напрямую иногда, чудесным образом, а иногда через сновидение. Так вот, в Писании написано, что сон рассказывай как сон, то есть не надо сразу восторгаться, восхищаться: «Ой, это мне Господь там сказал». Пока рассказывай как сон, и смотри, если Господь захочет подтвердить, Он еще раз покажет, или, потому что Он говорит «однажды» и «дважды», там вот такое слово стоит, то есть во сне, на одре, когда человек там отдыхает, спит. Более того, после этого не исключается, а дополняется, какое условие? Испытывать этот сон, даже если он дважды, потому что сны тоже по-разному люди толкуют. Так вот, немножко я уклонился от темы по поводу косматого дьявола. Чаще всего это представление средневековое, и оно выражено, скажем так, кистью человека нарисованное, это чаще всего отражает его образ, что он изнутри, вот отвергший Бога, отвергший само светило, отвергший самого Господа, поэтому и стал он темным. Но вообще-то Бог создал и черный цвет, и белый, поэтому это все очень условно по поводу, ведь даже большинство в мире, что изучено нами, это ну, как говорят ученые, только 25% в мировой вообще, вот во Вселенной, это видимо. Остальное – это так называемая черная материя. Если мы тут припишем черному цвету какую-то дьявольскую подоплеку, то мы тут тоже можем оказаться, ну, где-то, скажем так, некорректными, это в лучшем случае, а то и в заблуждении. Поэтому это скорее суть. Сущность его переводится как «противник Божий». Поэтому он противится. А уж каким он может прийти в виде ангела света или каким-то еще, его характер, он распознаваем. Он не может исповедовать Господом Иисуса Христа. Любой демонический дух, он не может славить Христа, он не может даже находиться там, где собралось сообщество детей Божьих, так написано. То есть в какой-то степени он может, знаете, так подступать, мысли кидать, но вот присутствовать нечистые духи они не могут. Почему? Свидетельство самого Христа – это явление его силы. Когда Христос шел в какое-то либо сообщество, обычное сообщество, вот как мы говорим, такое земное, людей, и там были бесноватые, написано, они с криком его встречали. То есть они не могли молчать даже. То есть они обязательно вскрывали свою сущность и трепетали перед ним и говорили, что ты вот пришел мучить нас, да, и поэтому при явлении славы Божией дьявольский дух, он отступает. Еще один текст из Библии, пожалуйста, написано: «Не устоит нечестивец в собрании праведных». Бежит нечестивец, когда за ним никто не гонится. Поэтому обязательным является здесь наше наполнение Божьим Духом, наше присутствие, то есть Божье присутствие в нас. И тогда, конечно, вот это самый, наверное, простой тест, как можно выявить на какого-то нечистого духа. У нас есть уже звоночек. Здравствуйте, в эфире. Какой у вас вопрос? Как вас зовут? Представьтесь.
Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Да, как вас зовут?
Меня Игорь зовут.
Да, Игорь, откуда вы к нам дозвонились?
А?
Откуда дозвонились к нам?
Из Тамбова.
А, из Тамбова, замечательно.
Я просто сейчас иду здесь, вот этот самый, по набережной иду, мотоцикл едет, оглушил всех, грохнул своим, ничего не слышно было.
Понятно.
Я хотел сказать, вопрос у меня, у тебя Библия под рукой?
Да.
Пророк Исаия.
Так.
26 глава.
Так.
Открыл?
Да.
18 стих.
26 глава, 18 стих. Да,
да,
какой вопрос?
Ты вслух прочитай.
Угу. «Были беременны, мучились и рожали, как бы ветер». Это?
Да.
«Спасение не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали».
О ком это? «Прочие жители вселенной не пали».
Да. Но вселенная...
Я трубку вложу, давай.
Да.
Слушаю я.
Игорь, вселенная, это чаще всего вот в Библии, она употребляется слово для всех народов. То есть вселенная и все, что наполняет ее, имеется в виду все народы, которые... Слово вселенная употребляется для земли и для всех человеков. То есть это все достаточно просто. Здесь говорится, если выше ты посмотришь, здесь говорится о том, что... Господь, ты умножил народ, прославил себя, распространил все пределы земли. Выше я 15 текст читаю. Господи, в бедствии он искал тебя, изливал тихие моления, когда наказание твое постигало его. То есть речь идет о общении Бога с его народом, Израилем. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, этот народ вопиет от болей своих, так были мы пред тобою, Господи. Были беременны, мучились и рожали, как бы ветер. Спасение не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. То есть здесь говорится о том, что есть Израиль, есть прочие жители земли. Здесь слово, может быть, вселенной немножко так вот, ну, в хорошем смысле напрягает, потому что мы иногда чаще всего слово «вселенная» используем вообще для космоса и для всех других планет. Но это же слово, мы видим, употребляется в Библии часто, касающееся всей Земли. Ну, вот здесь говорится о том, чтобы восстали, даже мертвые твои восстанут тела, воспримите, восприните, то есть воспряньте, да, наверное, все-таки старое русское слово, и торжествуйте, поверженный в прах, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов, то есть пророчество о воскресении. Пойди, народ мой, опять возвращение к слову «мой народ», да, помимо всех есть мой народ, войди в покой твой и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли. Вот подтверждение, Игорь, моих слов. То есть обитатели земли включают вот слово «вселенная». То есть за их беззаконие и земля откроет поглощенную ей кровь и уже не скроет убитых своих. То есть здесь все ограничено землей. То есть если речь идет о каких-то других там пришельцах, иногда вот этот текст можно так как-то воспринять, то я всегда рекомендую чуть-чуть выше прочитать и чуть-чуть ниже, это так называемый контекст. Тогда, исходя из этого контекста, очень просто видно, что речь идет про обитателей земли, это в 21 стихе, как бы подытоживается. И вот эти обитатели земли выше по тексту также названы, помимо народа Божия, другими народами, да, жители Вселенной, да. Но на самом деле Вселенная, еще раз подчеркну, часто используется в Библии именно как... Я почему так говорю? Потому что здесь тогда было бы прямое противоречие многих других текстов, где Господь создал землю, и венцом творения Божия на земле был человек. Это об этом очень много. Ну, я уж сам вот... как говорится, навскидку, 8-й псалом, да, Давида. Принимаю еще один звоночек. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день, как вас зовут?
Привет, Игорь, опять звоню.
Да, Игорь. Угу.
Там написано, не пали, то есть не согрешили, не пали. И еще псалом есть, Господня земля, и что наполняет ее вселенная, и все живущие в ней. Можно сказать, что Господня земля, то есть Израилева, а вселенная, жители вселенной, это можно сказать и... Земля, вся земля.
Нет.
Это раздел земли, вселенная, можно по-разному говорить. Ну, а там написано «не пали», и написано еще «все согрешили», нет праведного ни одного. Но «не пали», то есть меня сейчас не согрешили, не поклонились злу. Алло.
Нет, здесь не об этом говорится. Здесь скорее имеется в виду значение «не пали», это значит «они живы». То есть, смотри, здесь по тексту говорится о том, что Бог, он серьезно, он как бы он взыскивает за... И здесь речь идет о живых и о мертвых еще вот в контексте. Поэтому есть, скажем, те, которые еще живы. Они и среди тех народов, которые окружают. И вот по этому тексту, который ты процитировал...
Не пали, это однозначно не согрешили. Это однозначно не согрешили, не пали. Основные прочие жители Вселенной не пали.
Но,
жители земли не согрешили.
Но,
а какие прочие?
Хорошо, но здесь это такие же образы. Дело в том, что нельзя сказать, что это не согрешили, ровно так, как нельзя сказать, как это народ рожает. Рожают, вообще-то рожают женщины, но здесь говорится про народ. Поэтому здесь явно идет речь про образы. Народ в целом, он как это он рожает? Это какой? Он что, другой народ рожает?
Ты можешь говорить... выдумывать там свою точку зрения, вымышленную и необоснованную. Я не знаю. Меня интересует конкретно, я хотел узнать, что это значит. Я не удовлетворился ответом, понимаешь? И
не обижайся. Ну, хорошо. Вот давай я тебе ближе скажу. Вот есть текст, который ты процитировал. Он намного ближе для того, чтобы обсуждать. Вот это более загадочный тот текст, образы. Вот, значит, ты сказал, благословенно там земля и все, что наполняет, и вселенная, да? Вот здесь это то же самое, как перечисление. То есть это синонимы. То есть вселенная в значении земля. Здесь же вот очевидно в этом тексте, ведь ну, куда еще очевиднее? Блаженно, то есть как там, благословенна земля, да, и все, что наполняет ее, вселенная. То есть вселенная – это не в значении вот где-то там на каких-то планетах еще кто-то живет, а в значении того, что вот опять же земля. Просто это поэтический образ. Это
планеты,
же...
не планеты. Может быть, и кто-то есть, а может быть, и никого. Нет, меня это вообще в малой степени проинтересует. Меня это вообще никак даже не заинтересовывает. Так, может быть, немножко. ради того, чтобы это зевнуть пару раз.
Но...
На веру это никак не отражается.
Ну хорошо.
Просто,
да, ты же,
просто
ты...
любопытно. Любопытно знать, что это такое есть.
Образ, то есть язык образов, это, ну, сложный язык. Кстати, Исаия тоже фрагментами относится к поэтической книге.
И в английский, то есть английский,
особенно пророчество,
тоже многие пали из английского мира. Дьявол пал, Адам пал. Положу я трубку, которая у меня в телефоне бубнит, я лучше послушаю на радио.
Хорошо.
До свидания, Андрей.
До свидания, с Богом. Здесь... Еще раз подчеркиваю, Игорь, читай весь текст. То есть, если вот выхватить что-то из текста, можно действительно здесь много что напридумывать. Ну, я думаю, что при чтении всего текста здесь просто настолько много что очевидно. Ну, давайте выше еще раз попробуем прочитать. Вот тут есть хорошие такие направляющие мысли. «Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видали ее. Увидят и устыдятся». «Ненавидящий народ Твой, огонь пожрет врагов Твоих. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас. Господи Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое. Мертвые не оживут, рефаимы не встанут, потому что Ты посетил и истребил их и уничтожил всякую память о них». Ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил себя, распространил все пределы земли. Господи, в бедствии он искал тебя, изливал тихие моления, когда наказание твое постигало его. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от болей своих, так были мы пред тобою, Господи. Речь идет о народе, ну, я не знаю, насколько, здесь же вот четко просто пророчество и Исаии, и народа Божия, который в Ветхом Завете был таким на особом, я бы сказал, даже привилегированном положении за обетование Аврааму, которое было дано, были беременны, мучились и рождали, как бы ветер. Спасение не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. Надо будет посмотреть в еврейском, что здесь имеется в виду, какое здесь употребляется, какое слово «не пали», но я думаю, что здесь речь идет о том, что Бог, он не наказывает, вот уже здесь, после потопа, он не мог бы наказать, выше говорится про огонь, который пожирал врагов, и говорится, что прочие жители вселенной не пали, то есть не убиты этим огнем, поэтому они просто живы. Контекст, мне кажется, такой. Не по поводу согрешений, а по поводу просто, ну, обитания и жизни других народов, которые вокруг нас. Еще один звоночек принимаю. Здравствуйте, добрый день.
Андрей, я тебе скажу, синодальный перевод и короля Якова. А остальные переводы я смотрел, там уже фуфло, честно говоря.
Ну, ты разбираешься
во
всех переводах. Ну, хорошо, Игорь, я не знаю, мне больше похоже, что как бы ты ищешь определенное подтверждение своему, может быть, ну, гипотетическому мнению. Я думаю, что мнения такие, они могут возникать, но все-таки здесь надо аккуратно относиться, потому что за переводами стоят тоже люди богобоязненные и... Конечно, появляется сейчас много разных переводов, я тоже не сторонник прям их вот так вот канонизировать, даже переводы. Всегда есть оговорка, что вот такой перевод мы имеем, или вот такой, вот. Но на самом деле все-таки не надо вот как бы в сторону, наверное, переводчиков здесь что-то говорить, наверное, просто лучше еще раз разобраться, посмотреть вообще в подлиннике, какое здесь стоит слово, и сейчас есть возможность и самому тоже посмотреть перевод этого слова и значения. Спасибо, Игорь, за твой вопрос. Мы приступаем дальше. Я хочу также вот ответить на вопрос, который здесь у нас пришел на сайт. Так, здесь у нас, сейчас, минуточку, несколько вопросов. Первое, Дмитрий из Лондона. Здравствуйте, пастор Андрей. Скажите, пожалуйста, могут ли лица Троицы, действуя в одном духе, действовать разными путями? Например, как это получилось с апостолом Павлом, который вроде исполнял волю Божию, но Дух Святой его не допустил один раз благовествовать. Здесь скорее, Дмитрий, я усматриваю как бы генеральную волю Бога, который говорит: идите и научите все народы, да? А более персональное, скажем, давай назовем это тоже греческими такими хорошими словами, которые уже многие понимают, по крайней мере, те, которые все время с текстом работают. Логос – это всеобщее слово о спасении. Давай будем считать, что вот Библия – это логос, всеобщее слово для спасения каждой души, любой души на земле. А рема – это личное откровение, там больше акцент на персональное личное откровение, что тебе сегодня и как делать. Так вот, логос, он не противоречит реме и рема логосу, просто это как бы корректировка. Вот, например, от этого не поменялось общее слово «идите и научите все народы» для Павла, и вот он услышал от Бога и нацелен, чтобы идти. Просто рема – это личное откровение от Бога, которое видит в конкретных обстоятельствах, как и нам себя вести, что делать на, вот в этот момент, пометуя или имея в виду, что у нас есть главная цель – это благовествовать людям. Но где-то иногда нужно и промолчать, где-то нужно и, может быть, не сразу пойти, потому что это уже, ну, я бы сказал, такое водительство Божие, которое тоже важно для христианина, чтобы не выполнять вот где-то так, ну, шаблонно или фанатично только какое-то одно слово. Пастор Андрей, я написал вам вопрос, смотрите выше. Да, это еще раз. Виктор, зачем нужны кладбища, ведь сущность человека уже определилась в вечности. И а какой смысл ходить к костям и занимать место на земле? Виктор, ну, это достаточно древняя традиция во всех народах. Люди, наверное, этим не хотят согласиться, что все так коротко и прошло. Люди хотят сохранять память о любимом человеке и даже ее увековечить в металле ныне, да, мы знаем такие памятники, в камне, что было прежде и сейчас чаще всего надгробие, ну, в любых других каких-то вещественных моментах, хотят напоминать. И вот напоминание – это добрая вещь. В Писании написано о том, чтобы мы вспоминали наставников наших и, взирая на кончину их жизни, не на начало, хочу подчеркнуть, а на кончину, то есть они как бы своей кончиной подтвердили подвиг всей жизни. Бывает, человек хорошо начал, но очень плохо заканчивает. Даже апостол Павел говорит: пожнем, если не ослабеем. Поэтому вот этот текст: поминайте наставников ваших и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их, показывает, что часть веры, которую мы обрели, она действительно в хорошем смысле опирается на опыт предыдущих поколений, опыт наших наставников, которые передали нам это слово. Мы это видим и в высказываниях Павла, когда он говорит, что вера, которая обитала в матери твоей, да, и в бабке твоей, и он говорит, значит, Тимофею, молодому служителю. То есть вера не передается генетически, но вера передается как молитвами и воспитанием. Если человек в среде рос, я сам рос в такой среде, где не пили, не курили, в общем, я особо не имел проблем, чтобы вот начать там пить, курить или ругаться. И это доброе явление, это освящение. Написано, что даже муж неверующий освящается женой верующей, и дети будут святы. Вот эта святость, это не значит, что они будут идеальны, а это значит, что они будут освящены Божьей благодатью, которая льется через молитвы верующей половины. Бывает и наоборот, жена неверующая, а муж верующий. Поэтому вот это освящение, оно происходит. Поэтому я возвращаюсь к мысли ответа на вопрос, зачем же нужны кладбища? Но все-таки это место, где люди вспоминают об этом человеке. Я против того, чтобы люди приходили на кладбище и начинали общаться с человеком. Библия запрещает нам любые способы общения с умершими. И попытки говорить умершим – это уже опасные попытки. Но все-таки вспомнить, каков был человек, и иметь место захоронения – это очень глубоко в традициях вообще всех народов. Чаще вот это всего для того, чтобы, ну, в какой-то степени увековечить от слова «век» память. Понятно, что и могилы, тоже там получается могила на могилу, и уже там что-то забывается, но какие-то действительно годами хранятся. «Мне баптисты подарили Библию, — пишет Эдик, — но я понял, что она написана современными словами. Мне кажется, неизбежна потеря смысла. Вы в церкви тоже раздаете такие издания? Нет, Эдик, я даже не рекомендую такими изданиями увлекаться, поэтому мы их не раздаем. Я тоже, как и ты, считаю, что к некоторым изданиям нужно относиться, ну, я бы сказал так, философски и очень аккуратно, потому что сейчас переводов много появилось, и иногда вот это осовременивание текста Библии влечет к серьезным догматическим ошибкам. И у меня есть уже контрольные точки, места, где я открываю сразу Библию и смотрю, как там переведено, и если там произошла вот эта некорректный перевод, я в целом смотрю, ну, как бы сквозь пальцы на такие переводы, и, может быть, даже не рекомендую, единственное, где я рекомендую, на занятиях по изучению Библии, там, где идет серьезное исследование, где есть тексты, несколько текстов, и есть основной текст, который мы изучаем, и мы можем где-то поглядеть, подсмотреть, как сформулированы какие-то моменты, да, таким, ну, без как бы вот этих «ибо» и других архаизмов, то есть устаревших слов, как это современному человеку может иногда более доступно. Поэтому я даже не против узаконенных переводов Российского библейского общества, а более современных. И в этом смысле рекомендую вот на это обращать внимание. Если же это непонятный текст, кто-то, так сказать, перевел, и он может иметь вот такие изъяны, ну, надо быть очень аккуратным с этим текстом. Какое должно быть отношение к снам? Значит, спасибо, Эдик, за этот вопрос, я уже частично его коснулся. Отношение к снам у меня вот такое. Так как человек, давайте я вам напомню, христианское, так называемое, ну, вот устройство, как мы взираем, христианское мировоззрение на устройство человека, если простым языком, ну, антропология, привыкайте к этому слову, ничего здесь в нем страшного нет, антрос – это человек, а логия – это учение о человеке. Поэтому антропология, человеческая, христианская антропология говорит, что человек устроен из души, духа и тела. И дух и душа – это очень две тонких таких субстанции, назовем это так, невидимых, духовных, между которыми даже очень трудно провести границу, разницу. Поэтому иногда упрощенно считают, что вот есть духовный человек и есть внешний человек. Это тоже подходит, хотя есть некие разделения и внутри даже духовного человека на дух и душу, на душевное и духовное. Так вот, исходя из этого, есть три основных как бы восприятия сна, я даже вот так скажу. Ну, и самое главное, что мы его и воспроизводим иногда, этот сон. Наше физическое усталое естество, утомленное, беспокойное, оно производит, оно как бы продолжает свою некую жизнь во сне. И это сейчас ученые многократно доказали. И происхождение такого сна – это физиологическое. Ну, например, вы поели, там, не знаю, соленую рыбу, и вам всю ночь снилась пустыня. Нетрудно догадаться, почему. Потому что некоторые рецепторы, которые, так сказать, жаждут воды, вот, они это жаждали и во сне. И в ответ на это ум рисовал место, где нет воды – пустыню. Поэтому происхождение такого сна, я бы сказал, чисто физиологическое. И есть более тонко психологическое происхождение сна. Человек, он ходит, он заботится, он с кем-то там повраждовал и в каких-то нарушенных отношениях, он даже в войне какой-то, он вот обеспокоен, он нервный или напряжен, или устал. И у него также душевные происхождения сна бывают. То есть он вот во сне от кого-то убегает, вот там кто-то пытается поймать, доставать, и вот он от них там отбивается, и вот он говорит, вот, мне приснился вещий сон. А на самом деле происхождение этого сна душевное, потому что человек, как любой из нас, часть у него мозга отдыхает, а часть оказалась не отдыхающей. Она все в той же борьбе, которая была днем, только является это человеку в виде сна и каких-то образов. Уж как это происходит, тут загадка, да? Почему какие-то аналогии возникают, я бы тогда подчеркнул, что это душевное происхождение сна, и тоже бы не уделял слишком много внимания такому сну. А есть сны духовные, есть сны пророческие, есть сны вещи, и вроде бы ничего не предвещало. Более того, человек пребывал в мире с Божьим, в мире Божьем. Он отходил ко сну в благодати Божьей. Он примиренный со всеми и ожидающий от Господа иногда какие-то слова. Бывает так и во сне, и внутренность учит нас, говорит псалмопевец. Поэтому вот эти сны, опять же, подчеркиваю, несмотря на это даже положение, все равно нужно проверять, но это уже чаще всего бывают уже пророческие какие-то вещи и духовные вещи. Итак, три составляющих, как человек устроен из физического тела, душевного и духовного, так и сны вот имеют три таких основных происхождения. Бывают и такие замесы, я бы сказал, да, когда окраска этого сна, даже несмотря на Божие Слово, оно как-то окрашивается еще какими-то нашими эмоциями. Поэтому надо всегда разбираться и не торопиться здесь сразу принимать все за чистую монету. Я еще раз повторю это, в начале программы говорил, написано «испытывайте», да, и духов, и в том числе про сон. Если нужно, Господь еще расскажет, еще и укажет через какие-то другие обстоятельства. У Бога очень много путей для того, чтобы нам с нами говорить. Прокомментируйте Евангелие от Есеи, часть 3, где приводятся вот такие слова Христа: «И плоть убитых зверей в его теле станет его собственной могилой. Ибо истинно говорю вам, кто убивает, убивает самого себя, а кто ест плоть убитых зверей, ест тела смерти. Ибо в крови его каждая капля их крови превращается в яд, а в его дыхании их дыхание превращается в зловоние, и его глаза в пелену, плоть гнойной раны, и костях их кость, извести, внутренности в гнилье, его глаза пелену, и в ушах их в серную пробку, и смерть их станет его смертью». Илья, я никак не могу прокомментировать это, потому что вижу впервые, прочитал это впервые, я не совсем понимаю, какое это Евангелие, вот, но если речь идет о неком, так сказать, сообществе иесеев, которые, кстати, жили в разные времена, начиная с Ветхого Завета и также в Новом Завете, часть из них, я знаю, что переписывали Евангелие. Часть из них были, на наш манер, такие монахи, которые уединились и жили у берегов Мертвого моря в уединении для того, чтобы переписывать тексты священных книг. Может быть, среди них попались и какие-то, как мы говорим, неканонические, то есть те вещи, которые не подтвердились. А уж о Христе, поверьте мне, много историй было разных, и не только о Христе, даже апостольскими именами подписывались многие. Тогда, оказывается, это было достаточно распространено. Вот, написать какие-то умные изречения и подписаться не своим именем, а какого-то апостола. Поэтому так Христос сказал, что будут под именем моим даже приходить люди. Поэтому я не вижу здесь абсолютно никакого пересечения с главными каноническими писаниями, поэтому отнесся бы к этому тексту очень осторожно, что и вам рекомендую. Анна задает вопрос: можно ли утверждать, что все болезни нам посылает тоже Господь, либо как наказание, либо как исправление нашего? Я не понял, чего нашего? Вот, Анна. Пропущено здесь, наверное, какое-то от вас слово. Я хочу сказать, что Господь может посылать болезни, потому что об этом написано в Священном Писании. Кто даже изменит слова текста Библии, вот, что в последних буквально строчках Библии написано в книге Откровения, тому Бог пошлет, наложит язвы, а язва – это болезнь. Поэтому вот так вот утверждать, как некоторые голословно иногда, не подтверждая Писанием, говорят, что Бог болезни не посылает, я не буду, потому что есть прямые тексты, которые об этом говорят. Но и сделать из Бога такого, знаете, очень гневного, который направо-налево раздает болезни, я тоже не буду. Это другая крайность. Благо, что вы вот вопрос прислали в передачу «Золотая середина». Так вот, «Золотая середина» для меня – это благой Бог, который любит свое творение, но если это творение переходит все грани, как и мы, ребенка, мы иногда можем образумить, да, мы его можем остановить. Так вот, Бог сразу не убивает, как в Ветхом Завете. Прикоснулся к чему-то тому, что не должно, недостойно. Сразу смерть. Вот так было в Ветхом Завете. Сейчас чаще всего это бывает предупреждение на разных уровнях. И через обстоятельства, и через людей, и через Церковь Божию, и через Слово, и через Откровение, и через те же сны. Но если человек не слышит, то вот тогда Бог немножко трогает нас, да, вот так он что-то попускает для того, чтобы мы здесь, я бы сказал, остановились. Я в это верю, моя вера включает, потому что это написано в Священном Писании, и я стараюсь основывать свою веру на тексте Библии. Недавно Всеволод Чаплин говорил, что нет ничего плохого в убийстве людей, если это бунтари и заговорщики. Вы слышали? Не слышал, не смогу, Олег, прокомментировать. Спасибо за ваш вопрос. Наверное, все-таки нужно это послушать более полное его какое-то, ну, комментарий на эту тему, что он имел в виду, и поэтому не смогу сейчас прокомментировать Чаплина. Значит, и вот у нас уже время так быстро истекло, хотя осталось еще несколько вопросов. Давайте, друзья, мы отложим их на следующий раз. Спасибо всем участникам этой программы, все те, кто написали в эту программу, все те, кто дозвонились. Бог любит вас, Бог любит всех, и поэтому с миром Божиим, до свидания, до следующей пятницы, готовьте ваши вопросы. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божиим, до свидания.